Андрей Первухин. Бродяга. Книга шестая. Посланник богов. Глава первая. Само собой, добраться без приключений до нужного места мы не смогли. Винить в этом было некого. Сами ввязались в серьезную заварушку. Случилось это на третий день пути. Шли мы по лесу, а если попадались поля, то пересекали их бегом. Несколько раз встречали беглецов, их в лесах хватало. Уходили люди от езодов по разным причинам. Считали, что лучше в лесу жить и питаться тем, что боги послали, чем ждать смерти или отдавать своих детей. Как мне уже было известно, зимы тут суровые, не обходилось без низких температур и сугробов. Но длилась зима недолго. Как правило, в это время жизнь везде замирала, даже езоды большей частью куда-то уходили. По сути, все людские поселения на это время становились отрезанными друг от друга. Именно в это время самые массовые побеги случались. В небольших поселениях вообще врагов не оставалось, и вот крестьяне собирались и уходили целыми семьями в леса, а лесов тут было даже больше, чем у нас. Старосты в деревнях были, их езоды назначали, и они же отвечали за то, чтобы никто не сбегал. Только вот что может сделать староста, если большая часть деревни уходила? Да ничего, его в лучшем случае прибьют. Как правило, старосты уходили вместе с беглецами, потому что весной их ничего хорошего не ждало. Шли мы вдоль дороги, иногда даже выходили на нее, когда совсем трудно было пройти почаще. Колючего кустарника тут хватало. На третий день мы нарвались на карательный отряд. Чем люди не угодили езодам? Похоже, людей собрали со всех окрестных деревень. Несколько сотен набралось. Все они были со связанными за спиной руками. Перед ними стоял езод и что-то говорил. Нам не было слышно. Эта тварь была новой разновидностью, какую я видел в этом мире. Гораздо здоровее воинов, примерно на две головы выше, одет не в доспехи, а во что-то наподобие украшенного халата. На шее болталась цепь, служившая символом власти. Нам повстречался один из старших, который имел доступ к некой матери. Мы уже хотели идти дальше, нас не заметили, но тут из общего строя крестьян выдернули совсем еще мальчишку, а после подвели к дереву, на ветке которого была закреплена петля. Мать рванула было за ним, но ее тут же зарубили мечами. Мальца вздернули под всхлипывание женщин и безропотное молчание мужчин. Не выдержал я, когда еще нескольких детей выдернули из общего строя и тоже собрались вешать. Мне как-то не по себе стало, и не только из-за того, что детей вешают, а от того, что их родители и отцы ничего делать не хотят. Если среди повстанцев такие же люди будут, то ничего у меня не получится. Придется снова набирать детей и растить из них воинов. Эти же полностью покорны своей судьбе, не вояки, слишком запуганы. Хотя в чем их винить, если они росли под постоянным страхом, если подчинение езодам у них в крови? Маг среди врагов имелся, но только один. Воинов пара сотен, так что я спокойно вышел из леса и направился в сторону толпы. Мое сопровождение хоть и помедлило, но все же последовало за мной, правда, отстав метров на 10. Об этом я сам сказал, первым начну убивать мага. Чтобы новую группу детей не повесили, я еще и свистнул, привлекая к себе внимание. Что тут скажешь, привлек. Все уставились на меня. Сначала к нам направилось с десяток бойцов, но маг мою ауру разглядел, так что вернул всех обратно. Собранных людей остались охранять два десятка воинов, остальные направились к нам, во главе со старшим. Похоже, он настолько уверовал в то, что я покорюсь его воле, что даже не подумал идти позади. Вперед выперся, придурок. Голову задрал, на меня смотрит, как на дерьмо собачье. Своему сопровождению приказал остановиться. Воины дернулись было за ним, но старший их остановил. Видно, ему уже сообщили, что я маг, поэтому побоялся, что вместе с ними деру дам, если вдруг отрезать от леса начнут. Одаренный наверняка сказал, что я какой-то необычный маг, вот и заинтересовался. Где они не доглядели и как так вышло, что человеческий маг дожил до своих лет, а не удавили его в колыбели? По сути, мне уже можно было атаковать этих тварей, но у мага какая-то котомка имелась. Может, магическую книгу прихватил с собой. Она мне может пригодиться». К слову, это был маг холода. Остановился старший метрах в 10 от меня, а вот воинам он приказал встать, не доходя метров 20. Мне же страшно будет, если ближе подойдут.
«Ты кто такой и откуда тут взялся?» — спросил у меня старший, осматривая меня как диковинную зверюшку.
«Оттуда», — указал я большим пальцем себе за спину. «Из леса Вестима».
«Где ты прятался все это время?» — влез в разговор маг. «Скажи, и, может быть, сохранишь свою жалкую жизнь».
«Забавно», — протянул я, обращаясь к старшему. «А ведь ваши маги никудышные. Совсем не могут определить, кто перед ними стоит и какой процент того, что они выиграют бой. Одно слово, слабаки. Как вы умудряетесь среди воинов поддерживать дисциплину? Как они тренируются? У большинства из них тоже нет боевого опыта. Это замечательно».
«Ты что несешь?» — возмущенно спросил маг, зачем-то посмотрев назад. «Мы сильнейшие одаренные на планете».
«Были», — ухмыльнулся я. «Может, и есть среди вас могучие маги, но ты к ним никакого отношения не имеешь. Слишком слаб. Кстати, что у тебя в сумке? Магическая книга?»
«Идиот, мы не носим магических книг».
Тем временем старший оглядывал заросли за нашими спинами. Никак он не мог понять, от чего я такой смелый. Или ему маг не сказал, что на мне уже магический щит имеется, или же заверил, что прихлопнет меня одним ударом. Дурачок наверняка подумал, что я сдаваться иду.
«Старший, этот человек сошел с ума. Вам лучше уйти в сторону. Такие люди, которые не признают наше старшинство и ведут себя вызывающе, очень опасны, так как смущают других».
Старший еще раз осмотрел меня, бросил взгляд на заросли и направился за спину своих воинов. Только вот уходить я ему не собирался давать. Правда, мои намерения прочитал маг и даже первый нанес удар. Воины синхронно рванули вперед. Все же хорошо, что они всегда строем ходят. Против магов действовать не умеют, дистанцию держать нужно. Заклинание самое простое запустил – сосульку. Точнее, он попытался ее в меня отправить и наверняка сильно удивился, когда я ее развеял на стадии формирования. Прав я, нет у этих ребят никакого опыта. Да и откуда они его возьмут, если с одаренными давно не воевали? Хотя толпой задавить смогут. Следующие атаки я пропустил, принимая их на щит. В это время поставил стены огня вокруг воинов, чтобы не мешали. Потом внутри этой стены мощное заклинание из некромантии применил. Воины дружно закричали, но прорваться сквозь огонь не было возможности. У меня не было желания убивать их как можно более жестоким образом, просто так вышло. Зря старший туда метнулся, умер вместе со всеми, а ведь я с ним побеседовать хотел. Не повезло. Наверняка он про некую мать больше всех знает, если имеет к ней доступ. Только вот побеседовать с ним не удалось. Маг поступил так же, как и два предыдущих его товарища. Попробовал сбежать, только не преуспел в этом начинании. Сначала я сбил ему щит, а потом и убил. Случайно. Может, от него что-то путевое получилось бы узнать. Те воины, которые остались охранять людей, просто сбежали после расправы над большей частью отряда и над старшим. Порадовало, что часть людей поступила правильно, напали на охрану и нескольких смогли убить, забивая всем, что под руку попадется.
«Господин, что дальше будем делать?» – спросил у меня один из сопровождающих, когда все закончилось. «Нельзя этих несчастных вот так оставлять».
«А что ты предлагаешь?» – зло спросил я. «С собой их взять?» «Передайте, если не хотят смерти, пусть собираются и тоже уходят в леса. С голоду там точно не помрут». Воин спорить не стал, помчался к тем, кто принял участие в бою. Давно уже хотели бунт поднять, но не решались. Вскоре толпа потянулась к останкам воинов и начала их обирать, забирая оружие. Мечи для них тяжеловаты, но хоть какое-то оружие под рукой будет. Опять же, с помощью мечей ветки можно рубить. А в целом, может быть, успеют свое имущество собрать, а потом уже уйдут. В любом случае, соваться им нельзя, а взять такую ораву с собой не было возможности. Если от места первой схватки мы ушли спокойно, то сейчас за нас взялись всерьез. Видно, воины рассказали об угрозе. Пришлось мне идти, проверяя дорогу сигнальной нитью. И ведь не зря, два раза едва не заходили в засады. чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, обходили засады стороной. Хорошо, что тут тоже не было способов быстрой передачи информации. Отряды разворачивали медленно, а магов среди них вообще не было. Даже не знаю, может, их где-то в одном месте собрали. Пару раз все же пришлось с небольшими группами сражаться. Были пленные, но куда подевались все одаренные, они не знали. Когда до цели нашего пути осталось совсем немного, пересечь широкую реку, возникла очередная проблема. Река была наглухо перекрыта отрядами езодов, и среди них было немало магов, 20 точно насчитал. Были вполне себе с приличным магическим резервом. Если разом навалятся, то могут убить. Один из них ненамного уступал магу хаоса, с которым мне довелось сразиться. Не знаю, как у него со знаниями, проверять пока не хочется. Опять же, это существо сияло, как рождественская елка, будто увешано артефактами. Столько магии в его халате было. Как позже выяснилось, не по мою душу они собрались, иначе зачем они готовятся к переправе на другой берег? Удалось подобраться ближе и все хорошо рассмотреть. Плоты имелись, но до них требовалось добраться.
«Что делать будем?» – спросил меня сопровождающий. «Отплыть не дадут. Маги могут сломать плоты и перебить нас в воде».
«Значит так, сидите и ждите меня здесь, а я немного пошуметь хочу. Стяну их к себе. Ваша задача, когда берег освободится, стащить один из плотов на воду и дождаться меня», сказал я, после чего направился в обратную сторону. Пошуметь мне удалось знатно. Подпалил лес, уничтожил какое-то количество вражеских солдат. Атаковал там, где магов не было, так что остановить меня никто не мог. Правда, несмотря на сумерки, обнаружили меня быстро и бросились в погоню. Я даже не обращал внимания, кто на моем пути, атаковал всех. Благо, аура человека немного отличалась от вражеской. Только вот несколько людей сгоряча все же убил, случайно вышло. Не знаю, что они тут делали, может, в плен попали, а может, помогали врагам. В любом случае, я даже не стал останавливаться, проскочил мимо трупов. Свою задачу мои помощники выполнили, столкнули массивный плот на открытую воду, а после начали грести к противоположному берегу. Как меня заверил проводник, там уже должны быть повстанцы, а мое представление они не могли не заметить. Выскочивших на бег преследователей я шуганул. Маги немного опоздали, не привыкли бегать, так что только проводили нас взглядами. Когда они появились на противоположном берегу, мы уже причаливали, а к нам шла внушительная делегация.
«Вы первая группа, которая смогла к нам прорваться за последний месяц», сообщил мне высокий мужчина.
Он быстро определил главного, да и мои сопровождающие стояли чуть позади, как бы показывая, с кем беседу нужно вести.
«Позвольте полюбопытствовать, из каких вы краев?»
«Это ваши маги там прячутся?» – спросил я у мужчины вместо ответа. «Если да, то пусть не напрягаются. Да и слабы они. Убить меня не смогут, а вот испортить отношения запросто». На самом деле, немного в стороне, в кустах, разместились маги. Все с щитами, все как полагается, и все готовы применить магию. Если все одаренные тут такие, то тяжко будет воевать. Одно радовало, среди четверых магов имелось 2 некроманта, а значит, они в состоянии усилить друг друга. Вот со знаниями заклинаний у них все скверно. По сути, голую силу собрались против меня применить. Можно понять предосторожность этих людей. Они наверняка видели, как я расправился с езодами на берегу, которые решили за нами рвануть.
«Это обычная предосторожность», — натянуто улыбнулся мой собеседник.
Его окружение хоть и было настороже, но к оружию руками не тянулись.
«Несколько раз к нам предателей посылали. Может, вы для начала представитесь?»
«Меня зовут Тобиас, и я к вам прибыл из очень далеких краев», — сказал я, не став сходу заявлять, что боги меня прислали. Незачем шокировать людей. «Как я понимаю, вы тут главный. Может, сами тоже назовете свое имя?»
«Меня зовут Залгат. Я командующий силами сопротивления», — сказал мне собеседник. «Все в этих землях подчиняются мне, даже вновь прибывшие». «Не все», — неожиданно влез в разговор мой провожатый, который уже был в этих краях. «Перед тобой посланец богов, которого мы так долго ждали».
И кто этого засранца за язык потянул? Их люди, пусть не все, поверили в мой рассказ. Нужно было и тут почву подготовить. Вылечить людей – это воспринимают как чудо. На глазах у множества воинов перебить кучу изодов.
«Вот как?»
– Залгат с трудом сдержал усмешку.
«Стало быть, боги прислали. А почему раньше этого не сделали? Многие люди уже давно не верят в справедливость богов. Им на нас наплевать. Как мудрые существа могут смотреть на то, как убивают младенцев, вешают целые деревни, только из-за того, что они не смогли вовремя подать и отдать?» «Не тем богам молились», — снова решил высказаться провожатый.
«Ты можешь свой рот прикрыть?» — полюбопытствовал я, и мужчина, готовый снова что-то сказать, послушно замолчал. «Вы молились богам, которым на вас наплевать. Местные боги – покровители изодов, так что хоть головы свои разбейте о землю, милости от них не дождетесь, они вас просто не слышат».
«А твои боги светлые и всем отвечают?»
– не выдержал и влез в разговор кто-то из свиты Залгата. «Светлые боги?» – повторил я. «Кто вам вообще такую чушь сказал, что есть светлые и темные боги? Да все они одинаковы, только обязанности у них разные. Взять, например, владыку мертвых Бевеса. Вроде бы темный бог, но скажет ли такое старик, который уже подняться не может, или неизлечимо больной, жаждущий смерти из-за страданий? Да и с богиней жизни не все так просто. Я несколько заклинаний знаю, с помощью которых можно человека умертвить быстрее некромантии. Кстати, мне сказали, что у вас большая редкость некроманты, так же как маги жизни, а в тех кустах как минимум два некроманта сидят».
«Ты знаешь, что это за направление?» — удивился Залгат.
«Само собой», — кивнул я. «Там два некроманта, маг огня и маг ветра. Вы до сих пор этого не определили?»
«У нас нет такой возможности», — проворчал командующий. «Это все делается в храмах, а в храмы по понятным причинам мы не суемся. Построили свои, но и тут не повезло. Не откликаются боги, хотя лики получились неплохие».
«Мы так тут и будем стоять?» — спросил я. «Понимаю, трудно поверить, что к вам посланец богов прибыл, но как есть. Возможно, в будущем вы сами в этом убедитесь».
«Мы убедились», — снова влез в разговор проводник, благо остальные помалкивали. «Господин может вылечить любую болезнь, даже болезнь крови». «У нас есть такие», — сказал Залгат. «Может, вы их посмотрите?»
«Можно посмотреть», — не стал спорить я. «Только вот сначала хочется взглянуть на храм, который вы тут построили».
«Да какой там храм?»
– досадливо поморщился командующий.
«Так, деревянные поделки».
«Нужны наши святилища. Богов, которые покровительствуют людям, а не этим тварям-изодам», – заявил я. «Тогда и с вашими одаренными все нормально будет. Наверняка с некромантами мало кто общается, они даже свою силу под контролем держать не могут».
«Посмотрим»,
– буркнул Залгат, но от дальнейших комментариев отказался. «И еще, мастера работы с деревом у вас есть?» – спросил я, а после кивка продолжил. «Можете их сюда позвать? Точнее, к вашему храму. Он же наверняка в столице находится».
«Мы пока не можем уйти», – спохватился командующий. «Все же изоды могут напасть, нам требуется готовиться к обороне. Вы их потрепали, не спорю, но потери они могут нести постоянно, а от нападений не отказываются».
«Ну, тогда отобьемся и отправимся осматривать ваши владения», –